Сокрытая история сорокового стиха, число 16.
Второе горе, часть 3.
Логика Джонса.
Логика Джонса, согласно которой первого ангела из Откровения 14 главы нельзя отделить от двух последующих ангелов, совершенно неоспоримо. Его указание на структурную связь этих трех ангелов с ангелами труп безусловно безупречно. Несомненно, его особое внимание было сосредоточено на трех ангелах Откровения 14 главы, однако логика применения их как неразделимых столь же справедлива и в отношении всех ангелов, предшествовавших им.
Поскольку он сосредоточивался на трех ангелах из Откровения 14, он не довел собственную логику до ее окончательного вывода. В конечном счете, логика, которой он пользовался, чтобы связать трубы 5, 6 и 7 горя с тремя ангелами из Откровения 14, предполагала также прослеживание линии труб вплоть до первого из семи ангелов, трубящих в трубы.
«И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано было им семь труб, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Откровение 8:2-6.
Ряд ангелов начинается с семи ангелов труб, и ряд ангелов в Откровении начинается с первой трубы и продолжается вплоть до предостережения третьего ангела о начертании зверя. Джонс прав, указывая на различие между первыми четырьмя трубами и последними тремя трубами горя, ибо эта пророческая структура 4 и 3 также обнаруживается в церквах и в печатях. То, что в книге Откровения она утверждается на основании трех свидетельств, позволяет тем, кто желает видеть, что семь как символ также содержит в себе четыре как символ и три как символ.
Божественная связь.
То, что мы в последнее время выявляли, состоит в том, что первый и второй ангелы Откровения 14 главы получают силу благодаря пророчеству о времени, относящемуся к исламу первого и второго горя, а наделение силой третьего ангела совершается через исполнение третьего горя 11 сентября. То, что выявляет применение Джонса, хотя он и не формулировал мою мысль, заключается в том, что каждый ангел от первого ангела труб Откровения 8 главы до трубы третьего горя Откровения 11 главы неразрывно связан с тремя ангелами Откровения 14 главы. Это символы в пределах одной и той же пророческой линии. Их необходимо признавать таковыми, чтобы понимать различные роли, которые представляет каждый из ангелов. Поэтому, подобно тому, как семь церквей, печатей и труб представляют собой семь, а также символы четырех и трех в пределах общей символики семи, церквей, печатей и труб, линию ангелов от первого из семи ангелов труб и до самого третьего ангела следует рассматривать как единое целое. Это указывает на линию из 11 ангелов.
Три ангела из 14 главы Откровения представляют предостерегающую весть миллеритов, возвещавшую начало суда, а затем предостерегающую весть 144 тысяч, возвещающую окончание суда.
Семь труб представляют силы, которые Бог в своем провидении упротибил, чтобы совершить суд над народами, насаждавшими поклонение солнцу.
Первые четыре трубы обозначают постепенную гибель Западного Рима к 427 году. Пятая и шестая указывают на гибель Восточного Рима с 1449 по 1453 год.
Последние три трубы представляют ислам трех горей.
Ангел в 10 главе Откровения — это Христос, который нисходит, чтобы наделить силой движения в начале, и он вновь нисходит в 18 главе Откровения, чтобы наделить силой движения в конце.
Седьмая труба начала звучать 22 октября 1844 года при открытии суда, который есть прообразный день искупления. Труба юбилейного года должна была звучать в день искупления. Следовательно, при суде звучат две трубы — труба юбилейного года и седьмая труба.
«И воструби трубою юбилейную в 10-й день 7-го месяца. В день очищения вострубите трубою по всей земле вашей. И освятите 50-й год. И объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в род свой. 50-й год да будет у вас юбилеем. Не сейте и не жните, что вырастет само собою, и не собирайте винограда с необрезанных лоз ваших.
Левит 25, 9 и 11.
Контекст, который указывает на рассеяние Израиля на семь времен, изложенное в следующей же главе книги Левит, представлен в стихах, предваряющих повеление возгласить юбилейную трубою в день искупления.
«Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна соблюдать субботу Господу. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай плоды его, а в седьмой год да будет суббота покоя для земли, суббота Господу. Не засевай поля твоего, и не обрезывай виноградника твоего, что само вырастет на поле твоем после жатвы, не сжинай, и винограда с необрезанной лозы твоей не собирай, ибо это год покоя для земли, и будет суббота земли в пищу вам, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, живущему у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, всем им да будут в пищу все произведения ее. И отсчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, и будет у тебя времени семи субботних лет 49 лет». Левит 25 в 2 в 8.
Когда Миллер в 26 главе распознал суд над Израилем за нарушение субботнего покоя земли, он применил принцип, согласно которому день представляет год, и обнаружил, что год составляет 360 дней, а 7 раз по 360 — это 2520 лет наказания за нарушение завета. Это была первая пророческая истина, которую он открыл. Она является основанием тех истин, которые составили основание, заложенное Христом через служение Миллера. Труба юбилейного года есть возвещение избавления и свободы.
Седьмая труба — это ислам третьего горя.
Но во дни гласа седьмого ангела, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим, пророкам. Откровение 10.7.
Седьмая труба ислама есть внешняя пророческая истина, а юбилейная труба — внутренняя пророческая истина оправдания верою, то есть избавление от греха, которое, согласно сестре Уайт, есть в действительности весть третьего ангела. В период, когда звучит седьмая труба, тайна «Христос в вас, упование славы» будет доведена до совершенства, когда Христос соединит свою божественность с человечеством 144 тысяч. Те, кто тогда примут печать Божью, будут провозглашать трубную весть предостережения, представленную как третье горе, а также как предостережение третьего ангела. Третье горе наделяет весть третьего ангела силой, когда ангел, который есть никто иной, как Иисус Христос, нисходит с вестью в своей руке.
Когда мы устанавливаем, что именно пророчество о времени первого и второго горя придало силу вести первого ангела, а пророчество о третьем горе придает силу вести третьего ангела, мы тем самым определяем трубы как суды, наведенные на Рим в ответ на принуждение к соблюдению воскресения. Эти провиденциальные суды, особенно последние три трубы горя, согласуются и идут параллельно с предостерегающей вестью трех ангелов 14 главы Откровения. Два горя и два ангела в истории миллеритского движения и третье горе и третий ангел в истории 144 тысяч. В начальной истории первого и второго ангелов весть об открытии суда была наделена силой через исполнение пророчества об исламе первого и второго горя. В заключительной истории третьего ангела весть, возвещающая о закрытии суда, была наделена силой через исполнение пророчества об исламе третьего горя.
Наделение силой в начале и в конце было представлено ангелом из Откровения 10 за 18, который был никем иным, как Иисусом Христом. Внешняя весть ислама и внутренняя весть суда — это внешняя труба третьего горя, а внутренняя весть суда — это труба третьего ангела. Внешняя труба ислама — это пророчество о 2520 годах, а внутренняя труба третьего ангела — это 2300 лет. Обе пришли и прозвучали при открытии суда над мертвыми, и обе вновь пришли при открытии суда над живыми.
Ангел Откровения 10 сошел 11 августа 1840 года во исполнение пророчества об исламе, и тем самым этот ангел преобразовал сошествие ангела Откровения 18 с исполнением пророчества об исламе.
Божий суд над мятежом воскресного закона в 321 году, а затем вновь в 538 году представлен первыми Христью трубами, а его суд за грядущий в скором времени мятеж воскресного закона представлен седьмой трубой, которая есть третье горе и также третий ангел, предостерегающее возвещение о начале суда 29 октября 1844 года и предостерегающее возвещение о суде над живыми 11 сентября были оба наделены силой седьмым ангелом в той последовательности, которую изложил Джонс. Шесть ангелов труб в главах 8 и 9, затем в главе 10 сходит ангел, который есть никто иной, как Иисус Христос. Он седьмой в этой последовательности ангелов, за которым в главе 11 следует третье горе, то есть седьмая труба, начавшая звучать в 1844 году, но являющаяся восьмой в ряду ангелов, которые ведут к девятому, десятому и одиннадцатому ангелам в Откровении 14.
Весть третьего ангела нельзя изолировать от вестей первого и второго ангелов, но также невозможно отделить ее от семи труб Божьего суда над отступничеством. Первые четыре трубы суда в 8 главе Откровения указывают на постепенную гибель Западного Рима после первого воскресного закона Константина в 321 году и начались с его разделения империи на восточную и западную в 330 году.
Когда наш народ в своих законодательных советах примет законы, чтобы связывать совесть людей в отношении их религиозных привилегий, навязывая соблюдение воскресного дня и применяя угнетающую власть против тех, кто соблюдает субботу седьмого дня, тогда закон Божий по существу будет упразднен в нашей стране. И за национальным отступничеством последует национальная гибель. Review and Herald, 18 декабря 1888 года.
Принцип национального отступничества, влекущего за собой национальную гибель, постиг народ Константина, начиная с первых четырех труб, которые привели Западный Рим к завершению к 476 году. Восточный Рим пришел к своему завершению в 1453 году, хотя в пророческом смысле он утратил свой национальный суверенитет 27 июля 1449 года. В отличие от Вавилона, который был низвержен в одну ночь, Рим и Западный, и Восточный был приведен к своему концу постепенно. Падение Западного Рима под первыми четырьмя трубами к 476 году представляет падение Соединенных Штатов под четырьмя трубами, что на одном уровне представляет четыре поколения Соединенных Штатов, начавшиеся в 1798 году и заканчивающиеся воскресным законом. Эти четыре поколения соответствуют четырем поколениям адвентизма, которые соответствуют первым четырем церквам второй главы Откровения, а также четырем усиливающимся мерзостям восьмой главы книги Иезекииля и четырем волнам саранчи в книге Иеиля.
«Ибо так говорит Господь Бог,
тем более, когда я пошлю на Иерусалим четыре тяжкие суда мои, меч и голод и лютого зверя и моровую язву, чтобы истребить в нем человека и скот». Иезекииль 14:21.
Пятая и шестая трубы низвергли Восточный Рим, и Восточный Рим в пророческом отношении к Западному Риму представляет государство. Западный Рим представляет церковь. Западный Рим также представляет Соединенные Штаты, которые завоевываются первыми, как было и с Западным Римом.
Когда Америка, страна религиозной свободы, соединится с папством, принуждая совесть и заставляя людей чтить ложную субботу, народы всех стран земного шара будут побуждены последовать ее примеру. Testimonies, Volume 6, 18.
Первые четыре трубы представляют четыре поколения американской истории, и когда Соединенные Штаты падут, славная земля из 41 стиха 11 главы Даниила только что падет, и следующим препятствием станет Египет, символ остальных народов мира. Затем Организация Объединенных Наций, являющаяся 10 царями, соглашается отдать свое седьмое царство папству на короткое время, на 1 час, в Откровении 17 главы. Это происходит на дне рождения Ирода, когда он обещает половину своего царства. На дне рождения Ирода, в тот час, на извести стен появляются письмена, и Валтасар убивается. Этот час наступает при воскресном законе и продолжается до окончания времени человеческого испытания.
Седьмое царство завоевывается, как это прообразовано разрушением стен Константинополя, которые пали в 1453 году. От воскресного закона в Соединенных Штатах, прообразованного 1449 годом, до падения Константинополя в 1453 году 4 символических года. Папство получило свою смертельную рану в 1798 году.
В Даниила 11:40 папство пало в 1798 году, во время конца. Затем царь Южный пал в 1989 году, во время конца. Соединенные Штаты падают в стихе 41, и Египет падает в стихе 42, а папство приходит ко своему второму и окончательному падению в стихе 45.
Из возвышения и падения народов, как это ясно показано в книгах Даниила и Откровения, нам надлежит усвоить, сколь ничтожна одна лишь внешняя и мирская слава. Вавилон, со всем своим могуществом и великолепием, подобного которому наш мир с тех пор уже не видел, могуществом и великолепием, которые людям того времени казались столь прочными и долговечными, как всецело он исчез, как цвет на траве он погиб. Иак 1:8-10. Так погибло Мидо-Персидское царство и царство Греции и Рима. Так погибает все, что не имеет своим основанием Бога. Только то, что связано с его замыслом и выражает его характер, может устоять. Его принципы — единственное незыблемое, что знает наш мир. Пророки и цари 548.
Падение Соединенных Штатов лжепророка в 41 стихе было прообразовано 1149 годом, а падение Египта дракона в 42 стихе было прообразовано 1150 годом. Папство же, зверь, приходит к своему концу, и никто не помогает ему, как это было прообразовано 1798 годом. Лжепророк и дракон низлагаются силами труп, а зверь низлагается силой дракона. Число 4 является символом распада царства. Царство Александра распалось на 4 царства, и Египет низошел в Красное море в 4-м поколении, и Израиль поклоняется солнцу в 4-й мерзости Иезекииля 8. 4 поколения протестантизма и республиканизма в звере земли начались в 1798 году и оканчиваются в скором воскресном законе для обоих рогов. 4 тяжкие суда Иезекииля над Иерусалимом иллюстрируют 4 суда над Соединенными Штатами, и эти 4 суда над шестым царством библейского пророчества служат прообразом 4 лет с 1449 по 1453 год, когда седьмое царство библейского пророчества соглашается отдать половину своего царства папству в церковно-государственных отношениях, над которыми царствует Тирская блудница.
4 года от 1149 до 1453 представляют гибель Седьмого царства при Воскресном законе, и они также представляют период гибели Восьмого царства от Воскресного закона до окончания времени испытания. Завоевание Египта, который есть мир и также дракон, переданный папству, является фракталом в начале периода, символизируемого 4 годами, от 1449 до 1453. Это указывает на падение Константинополя при Воскресном законе, а затем вновь, когда восстанет Михаил. Когда восстанет Михаил, 4 ангела, согласно вдохновенному свидетельству, полностью освобождаются.
«Я видела, что 4 ангела будут удерживать 4 ветра, доколе не завершится служение Иисуса во святилище, и тогда придут 7 последних язв». Early Writings, 36.
4 раздела царства Александра, 4 трубы на Западный Рим, 4 ветра, отпущенные на Восточный Рим, 4 тяжких суда над Иерусалимом, 4 ветра, отпущенные тогда, когда папство придет к своему концу, и никто не поможет ему. Установив эти пророческие символы, мы рассмотрим второе горе в контексте его применения к скоро наступающему воскресному закону.
Флорентийский собор.
В 1439 году на Флорентийском соборе, также называемом Флорентийской унией, представители Восточной Православной Церкви во главе с византийским императором Иоанном VIII Палеологом и Константинопольским патриархом подписали официальный декрет об унии с Римско-католической Церковью. Они согласились признать Папу Римского главой высшей властью всей Церкви.
потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же – спаситель тела. Ефесянам 5:23.
Никейский символ веры. Император и патриарх приняли положение «филиокуэ» в никейском символе веры, которое было добавлением к никейскому символу веры и утверждало, что Святой Дух исходит от Отца и Сына. Никейский символ веры является одним из важнейших и наиболее широко употребляемых исповеданий в истории католической веры. Никейский символ веры представляет собой официальное краткое изложение основных католических верований. Изначально он был составлен для защиты истины о том, кем является Иисус Христос. В 325 году возникло крупное противоречие, поскольку священник по имени Арий учил, что Иисус был сотворен Богом Отцом и не был всецело Богом.
Император Константин созвал Первый Никейский собор, чтобы разрешить этот вопрос. Собор решительно утвердил, что Иисус есть всецело Бог, единосущный Отцу. Впоследствии символ веры был расширен на Константинопольском соборе в 381 году. Здесь следует отметить, что никейский символ веры был утвержден в историческое время первого Константина, и он должен был стать вопросом для последнего Константина, которым был Константин XI, последний император Восточной Византийской империи. Константин Великий, который был первым, неоднократно представлен как предмет библейского пророчества. Он является правителем в начале Восточной империи и потому служит прообразом правителя в конце Восточной империи. Тот факт, что никейский символ веры является составным элементом как начальной, так и заключительной истории, должен быть отмечен изучающим пророчество, если он понимает принцип альфы и омеги.
В 381 году никейский символ веры был дополнен учением о чистилище, учением о Евхаристии с принятием употребления опресноков для Евхаристии, что было латинской практикой. Символ веры 381 года также принял католическое понимание первородного греха и загробной жизни. Он завершался следующей ключевой строкой. «Мы также определяем, что святой апостольский престол и римский понтифик обладают первенством над всем миром и являются истинным наместником Христа».
На Флорентийском соборе 6 июля 1439 года была подписана еще одна обновленная версия – за 14 лет до падения Константинополя под натиском турок-османов в 1453 году. Уния была подписана под сильным политическим давлением. Византийская империя отчаянно нуждалась в военной помощи Запада против наступавших османов. Когда греческие делегаты возвратились домой, соглашение было решительно отвергнуто большинством духовенства, монахов и простого народа на Востоке. Большинство епископов, подписавших его, впоследствии отозвали свою поддержку. Уния так и не была полностью осуществлена и в последующие годы была формально отвергнута Восточной Православной Церковью. Ко времени падения Константинополя в 1453 году Уния уже фактически распалась. Историки нередко описывают ее как политическую унию, потерпевшую неудачу вследствие глубокого богословского, культурного и народного сопротивления.
На Первом Никейском соборе 325 года был принят никейский символ веры. Это отмечено за 5 лет до 330 года, когда завершились 360 лет Даниила. Глава 11, стих 24, представленные как время.
«Он войдет мирно даже в самые тучные места области и совершит то, чего не делали ни отцы его, ни отцы отцов его. Он будет раздавать им добычу, награбленное и богатство, и против крепостей будет замышлять свои предприятия, но только до времени». Даниил 11:24.
31 год до нашего э и 330 год оба обозначают назначенное время в 27 и 29 стихах 11 главы Даниила.
«И у обоих этих царей сердца будут устремлены к злодейству, и за одним столом они будут говорить ложь, но это не будет иметь успеха, потому что конец еще определен на назначенное время. В назначенное время он возвратится и войдет на юг, но последний поход не будет таким, как прежний». Даниил 11:27-29.
Начало 330 и конец 1649-1153 пророческой линии Восточного Рима представлены первым и последним императором по имени Константин.
Альфа и Омега пророческой линии Восточного Рима, называемого Византийской империей, связаны с завершением 360-летнего периода имперского Рима, верховно правившего от битвы при Акции в 31 году до н.э. до 330 года, а затем далее до 1453 года. До битвы при Акции в 31 году до н.э. Марк Антоний и Август Цезарь говорили ложь за одним столом, но это не имело успеха. До 330 года в 325 году был принят никейский символ веры. До 1453 года была принята обновленная версия того же самого никейского символа веры. До 31 года до н.э. две политические фигуры говорили ложь за одним столом. В 325 году духовная ложь была сказана за одним столом. Эти два свидетеля указывают на политическую и духовную ложь, которые были приняты в 1639 году на Флорентийском соборе. Этот обновленный никейский символ веры назывался декретом об унии.
Первый путевой знак лжи за одним столом предшествовал 31 году до Ноэтеин и имел место между двумя политическими группировками языческого Рима. Назначенным временем для той лжи был 31 год до Ноэтеин, и она состояла в противостоянии Августа, символа Рима, союзу мужчины и женщины, представлявших Египет. Второй ряд лжи относится к 325 году, а назначенным временем был 330 год. Третий ряд лжи был в 1040-39 году, а назначенным временем были 1040-49-1753 годы. Те, кто находились за столом в 1040-39 году, представляли Западный и Восточный Рим, причем Восточный Рим стремился к политической цели, соглашаясь с религиозным доводом. 31 год до Ноэтеин, затем 330 год и затем 1153 год представляют собой тройное применение линии Рима.
Политическая угроза союза Марка Антония и Клеопатры служила прообразом духовной угрозы ереси арианства в Стра 325 году, которая, в свою очередь, служила прообразом политической и религиозной угрозы исламских турок в 1439 году.
Учение никейского символа веры – ложь, и в них нет истины. Документ, подписанный 6 июля 1139 года на Флорентийском соборе, назывался «Декретом о соединении» и содержал ту же ложь, и даже более того – когда делегаты возвратились в Константинополь в 1639 году, их встретили с гневом и обвинениями в предательстве. В народе ходило изречение «Лучше турецкая чалма, чем папская митра». Уния была подписана главным образом потому, что византийский император отчаянно нуждался в военной помощи Запада против османов. Когда стало ясно, что военная помощь поступит в весьма незначительном объеме или не поступит вовсе, поддержка унии испарилась. В 1450-1451 годах несколько восточных синодов отвергли унию, а после падения Константинополя в 1453 году уния была окончательно оставлена. Окончательный итог флорентийского декрета об унии рассматривается Восточной Православной Церковью как неудавшийся и отвергнутый собор. Он не признается действительным. Однако Римско-католическая церковь по-прежнему считает его действительным Вселенским собором.
Мы устанавливаем логику, необходимую для понимания того, как пророческие характеристики второго горя повторяются в истории третьего горя. Пророчество о 150 годах первого горя началось 27 июля 1290 года и завершилось 27 июля 1449 года.
От 1449.
Константин XI Палеолог родился в 1004 году и царствовал с января 1449 года до 29 мая 1450 Ницке года. Он был последним императором Восточной Римской Византийской империи, просуществовавшей более 1100 лет. Он мужественно возглавлял оборону Константинополя во время османской осады 1450 года, имея лишь около 7000 до 8000 защитников против армии Мехмеда II численностью свыше 80 тысяч человек. Он погиб в бою на городских стенах 29 мая 1453 года, когда Константинополь наконец пал. Его тело так и не было окончательно опознано.
Его смерть ознаменовала конец Римской империи, последнего прямого продолжения империи, основанной Августом в 27 году до н.р.
В греческой истории и православном предании он сохраняется в памяти как героическая фигура. В легендах его часто называют «мраморным императором». Согласно поверью, однажды он вернется, чтобы спасти Константинополь.
Иоанн VIII Палеолог, 1392-3448, был предпоследним византийским императором, царствовавшим в 1325-3448 годах. Он был старшим сыном императора Мануила II Палеолога и старшим братом Константина XI. Иоанн VIII провел большую часть своего царствования, отчаянно пытаясь спасти умирающую Византийскую империю от османов. В 1339 году он лично отправился в Италию и председательствовал на Флорентийском соборе, где он и восточно-православная делегация временно согласились на воссоединение с Римско-католической церковью и на признание папы главой церкви. Константин Великий также председательствовал на Никейском соборе. Иоанн VIII надеялся, что этот союз с папством принесет военную помощь Запада против турок. Однако в самом Константинополе этот союз был крайне непопулярен и в конечном счете потерпел неудачу. Иоанн VIII умер в 1348 году, естественной смертью, всего за 5 лет до падения Константинополя в 1353 году. Затем императором стал его брат Константин XI, который погиб, защищая город.
Когда Иоанн VIII умер в 1448 году, его преемником был избран его брат Константин XI. К 1448 году Византийская империя представляла собой крошечное вассальное государство, и османы оказывали значительное влияние на то, кто будет восседать на престоле в Константинополе. 27 июля 1449 года произошло весьма значительное политическое событие в последние годы существования Византийской империи. Византийский император Иоанн VIII в Палеолог умер ранее, в 1448 году. Его брат Константин XI, Палеолог, последний император, был провозглашен императором в Константинополе. Однако, прежде чем Константин XI официально взошел на престол, он направил послов к османскому султану, Мураду II, и испросил разрешение на царствование. Султан даровал это разрешение, и только после этого Константин XI был формально коронован и признан императором. Этот акт был воспринят как добровольная сдача византийской независимости. Впервые византийский император открыто признал, что правит лишь с дозволения турок-османов. Всего 4 года спустя, в 1453 году, Константинополь пал перед османами. Через 391 год и 15 дней после 27 июля 1449 года, 11 августа 1840 года, турки, подчинившись 4 великим европейским державам, искали защиты от Египта, тем самым исполнив пророчество о часе, дне, месяце и годе. Теперь мы установили логическую основу для применения первого и второго горя к близкому воскресному закону. Петр, как символ 144 тысяч, представляет движение третьего ангела, а Уильям Миллер представляет движение первого и второго ангелов. Оба движения связаны с ключами.
«И ключ дома Давидова возложу на рамена его. И отворит он, и никто не затворит. И затворит он, и никто не отворит». Исаия 22:22. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Матфея 16:18-19.
В следующей статье мы подойдем к битве при Ниневии как к ключу, который не только открывает бездну, но и как к пророческому ключу, приводящему все свидетельство 11 главы Даниила в совершенный порядок. В сне Миллера ключ, прикрепленный к ларцу, был методом изучения Библии Миллера.
приведение текстов в доказательство в истории Миллеритов в сочетании с принципом «строка на строку» в истории Третьего Ангела есть ключ, позволяющий ключу 9 главы Откровения открыть и привести в порядок сокрытую историю внешней вести 40 стиха.
Мы продолжим наши рассуждения в следующей статье.
Пророку «Колесо в колесе» и образы живых существ, соединенных с ними, все это казалось запутанным и необъяснимым. Но среди колес видна рука бесконечной мудрости, и совершенный порядок есть результат ее действия. Каждое колесо действует в совершенном согласии со всяким другим. Testimonies to Ministers 214.